Оставаться в этом доме Карл не собирался. Он решил сойти вниз к господину Полундеру, откровенно рассказать, как обошлась с ним Клара. Он ничуть не стыдился признать свое поражение и по этой вполне уважительной причине просить разрешения уехать или уйти домой. Если господин Полундер станет возражать против его немедленного возвращения домой, тогда Карл собирался хотя бы просить, чтобы кто-нибудь из слуг проводил его в ближайшую гостиницу. Таким способом, какой выбрал Карл, с гостеприимными хозяевами, как правило, не обходятся, но ведь и с гостями не обращаются так, как это сделала Клара. Она ведь считала любезностью свое обещание ничего пока не говорить господину Полундеру о стычке, а это уж и вовсе наглость. Не для того ли Карла и втянули в эту борьбу, чтобы он опозорился, потерпев поражение от девушки, которая, по-видимому, большую часть жизни провела за изучением борцовских приемов? Чего доброго, уроки ей давал маг. Пусть она ему все расскажет. Он человек благоразумный и все поймет. Это Карл знал, хотя ни разу не имел случая непосредственно в этом убедиться. Знал он и другое. Если маг станет давать уроки ему, он добьется еще больших успехов, чем Клара. Тогда в один прекрасный день он опять явится сюда, по всей вероятности без приглашения. Для начала, само собой, изучит обстановку, точное знание которое было большим преимуществом Клары, а затем сцапает эту самую Клару и выбьет ей эту самую кушетку, на которую она сегодня бросила его. Теперь дело только за тем, чтобы найти дорогу в столовую, где он, по-видимому, в минуту первоначальной растерянности оставил свою шляпу в каком-то неподходящем месте. Свечу он, конечно, возьмет с собой, но даже при свете сориентироваться было нелегко. К примеру, он даже не знал, расположена ли эта комната на одном этаже со столовой. На пути сюда Клара так спешила, что он ничего не успел рассмотреть. Мысли о господине Грине и слуги с канделябрами тоже отвлекли его внимание. Словом, он и впрямь запамятовал, сколько лестниц встретилось им по дороге. Две? Три? Или вовсе ни одной? Судя по виду, из окна комната располагалась довольно высоко, и поэтому он решил, что они шли по лестницам, но ведь, чтобы попасть в дом, они уже поднялись по ступенькам. Так может, и эта часть дома приподнята над землей? Хоть бы увидеть в коридоре лучик света из какой-нибудь двери или уловить вдалеке голос, пусть даже чуть слышный. Его карманные часы, дядин подарок, показывали 11. Он взял свечу и вышел в коридор. Дверь он оставил открытой на случай, если его поиски окажутся тщетны. По крайней мере, можно снова найти эту комнату или, на худой конец, комнату Клары. Для надежности, чтобы дверь сама собой не закрылась, он приставил к ней кресло. В коридоре обнаружилась неприятность. Навстречу Карлу, он, естественно, пошел налево, прочь от двери Клары, тянул сквозняк. Правда, слабенький, но способный легко погасить свечу, так что Карлу пришлось ладонью защищать огонек и вдобавок часто останавливаться, чтобы дать поникшему пламени разгореться поярче. Продвижение вперед было медленным, и оттого путь казался вдвое длиннее. Карл уже миновал длинное пространство стен, где не было ни единой двери. Нипочем не догадаешься, что за ними скрывалось. Затем опять пошли сплошные двери, одна за другой. Он попытался их открыть. Все заперто. А комнаты, по-видимому, необитаемы. Сколько же места пропадает зря. Неслыханно. И Карл вспомнил о жилищах в восточной части Нью-Йорка, которые обещал ему показать дядя, где в одной комнатушке якобы проживало по нескольку семей, и семейный очаг представлял собою угол, в котором дети копошились возле родителей. А здесь пустует так много комнат, лишь эхо гулко отзывается в ответ на стук в дверь. Господин Полундер, похоже, обманут мнимыми друзьями, до безумия любит свою дочь, и оттого человек конченый. Дядя наверняка судил о нем правильно, и лишь его принцип — не влиять на суждение Карла был злосчастной причиной этого визита и этих блужданий по коридорам. Карл решил утром без обиняков сказать об этом дяде, так как, руководствуясь своим принципом, дядя охотно и спокойно выслушает и мнение о нем племянника. Впрочем, этот принцип был, пожалуй, единственным, чего Карл в дяде не одобрял, но даже и это недовольство было не столь уж категоричным. Внезапно с одной стороны коридора стена кончилась, и вместо нее обнаружились холодные, как лед, мраморные перила. Карл поставил свечу возле себя и осторожно перегнулся вниз. Темной пустотой повеяло ему в лицо. Если это большой холл дома, в мерцании свечи обнаружился сводчатый потолок, то почему они вошли не через него? Для чего служит это огромное высокое помещение? Быть здесь, наверху, все равно, что стоять на церковных хорах. Карл почти пожалел, что не может остаться в этом доме до завтра. Он хотел бы, чтобы господин Полундер при дневном свете поводил его повсюду и совсем ознакомил. Перила, впрочем, скоро кончились, и Карл снова очутился в замкнутом пространстве коридора. При внезапном повороте он с размаху налетел на каменную стену, и только неусыпная бдительность, которой он судорожно сжимал свечку, к счастью, спасла ее от падения, а его от темноты. Коридору не было конца краю. Взгляд везде упирался в глухую стену. Ни над головой, ни под ногами ничто не подавало признаков жизни. Карл уже решил было, что безостановочно ходит по кругу, и мечтал вновь отыскать хотя бы открытую дверь своей комнаты, но ни она, ни перила на пути больше не повстречались. До сих пор Карл воздерживался от громких зовов, поскольку не хотел в такую поздноту подымать шум в чужом доме, но теперь понял, что в этом громадном неосвещенном здании подобная щепетильность неуместна, и поэтому громко крикнул «Алло!» в обе стороны коридора. Как вдруг в том направлении, откуда он пришел, Карл заметил крохотный приближающийся огонек. Только теперь он смог оценить протяженность коридора. Дом был крепостью, а не виллой. Карл так обрадовался спасительному свету, что забыл всякую осторожность и бросился навстречу. При первых же прыжках его свеча погасла. Он не обратил на это внимания, потому что в ней не было больше нужды. Навстречу ему шел старый слуга с фонарем. Уж он-то укажет дорогу. «Кто вы?» — спросил слуга и поднял фонарь к лицу Карла, осветив одновременно и свое. Оно казалось малоподвижным из-за окладистой седой бороды, спускавшейся на грудь шелковистыми завитками. «Должно быть верный слуга, раз ему позволили обзавестись такой бородой», — подумал Карл, пристально разглядывая вдоль и поперек эту бороду и нисколько не смущаясь тем, что и сам находится под наблюдением. В ответ же он сразу сказал, что он гость господина Полундера. Направляется из своей комнаты в столовую и не может ее найти. «Ах, вот как!» — сказал слуга. «Мы еще не провели электрическое освещение». «Я знаю», — кивнул Карл. «Не хотите ли зажечь свою свечу от моей лампы?» — спросил слуга. «Пожалуй», — ответил Карл и сделал это. «Здесь в коридорах такой сквозняк», — сказал слуга, — «свеча легко гаснет, поэтому я пользуюсь фонарем». «Да, фонарь гораздо практичнее», — согласился Карл. «А вы изрядно обкапались воском», — сказал слуга, посветив на костюм Карла. «О, а я и не заметил», — воскликнул Карл, весьма огорченный, так как это был черный костюм, о котором дядя говорил, что он идет Карлу больше остальных. «Стычка с Кларой тоже не пошла костюму на благо», — подумалось ему. Слуга был столь любезен, что худо-бедно, насколько позволяла спешка, почистил костюм. Снова и снова Карл поворачивался перед ним, показывая тут и там пятна, которые слуга послушно оттирал. «Почему же здесь, собственно говоря, такой сквозняк?» — спросил Карл, когда они зашагали дальше. «Работы еще, непочатый край», — ответил слуга. «Перестройку уже начали, но идет она очень медленно. К тому же, как вам должно быть известно, строители сейчас бастуют. С этим строительством вообще много неприятностей. Стены-то вон пробили, а замуровывать дыры даже и не думают. И сквозняк гуляет по всему дому. Если б я не затыкал уши ватой, я б не выдержал.
«В таком случае мне, пожалуй, надо говорить громче?» — спросил Карл.
«Нет, у вас звонкий голос», — сказал слуга. «Но вернемся к строительству. Здесь, вблизи часовни, которую позже непременно отгородят от остальной части дома, сквозняк особенно невыносим».
«Значит, галерея, в которую можно попасть из этого коридора, выходит в часовню?»
«Да».
«Я так и подумал», — сказал Карл.
«Она весьма достойна внимания», — сказал слуга. «Не будь ее, господин Мак, наверное, не купил бы дом».
«Господин Мак?» — спросил Карл. «Я думал, дом принадлежит господину Полундеру».
«В общем, да», — сказал слуга. «Но господин Мак сыграл при этой покупке главную роль». «Вы знаете господина Мака?»
«О, да», — ответил Карл.
«Но как он связан с господином Полундером?» «Он жених барышни».
«Вот этого я не знал», — сказал Карл и остановился.
«Вас это так удивляет?» — спросил слуга.
«Я просто хочу это обдумать. Не зная о таких отношениях, можно наделать серьезных ошибок», — ответил Карл.
«Удивительно, что вам ничего об этом не сообщили», — сказал слуга.
«Да, действительно», — сконфуженно произнес Карл.
«Наверное, думали, что вам все известно», — сказал слуга. «Ведь это не новость». «Ну вот мы и пришли».
И он открыл дверь, за которой обнаружилась крутая лестница, ведущая к задней двери, по-прежнему ярко освещенной столовой. Прежде чем Карл вошел в столовую, откуда точно так же, как и 2 часа назад, слышались голоса Полундера и Грина, слуга предложил:
«Если хотите, я подожду вас тут и потом отведу в вашу комнату. Все-таки трудновато сразу с первого же вечера здесь сориентироваться».
«Я больше не вернусь в свою комнату», — сказал Карл и не весь почему погрустнел.
«Не печальтесь», — сказал слуга, чуть снисходительно улыбаясь, и похлопал его по плечу. Должно быть, он решил, что Карл намерен всю ночь провести в столовой, беседуя и выпивая с господами. Карлу не хотелось сейчас ничего объяснять. Кроме того, он подумал, что слуга, понравившийся ему куда больше других слуг этого дома, сможет потом указать ему верную дорогу на Нью-Йорк. И потому сказал: «Очень любезно с вашей стороны подождать меня здесь, и я очень вам за это благодарен. Во всяком случае, я скоро выйду и скажу, что собираюсь предпринять. Полагаю, ваша помощь мне все-таки понадобится».
«Извольте»,
— согласился слуга, поставив фонарь на пол и уселся на низенький постамент, незанятость которого, вероятно, также объяснялась перестройкой дома.
«Итак, я подожду здесь. Свечу вы тоже можете оставить со мной», — добавил слуга, когда Карл собрался войти в столовую с зажженной свечой.
«Ну и рассеянный же я», — произнес Карл и протянул свечу слуге, который лишь слегка ему кивнул, то ли сознательно, то ли просто из-за того, что погладил рукой бороду. Карл открыл дверь. Она неожиданно громко зазвенела, так как состояла из цельного листа стекла, который чуть не прогибался, когда дверь быстро открывали, держась при этом только за ручку. В испуге Карл отпустил ручку, так как в его намерение вовсе не входило нарушать тишину. Не оборачиваясь более, он успел заметить, как слуга, оставив свой постамент, осторожно и без малейшего шороха прикрыл за ним дверь.
«Простите, пожалуйста, за беспокойство», — обратился Карл к собеседникам, которые смотрели на него с чрезвычайно удивленным видом. Одновременно он окинул взглядом зал,
пытаясь побыстрее обнаружить где-нибудь свою шляпу. Ее нигде не было видно. Обеденный стол оказался аккуратно прибран. Возможно, шляпу по досадному недоразумению унесли на кухню.
«Где это вы оставили Клару?» — спросил господин Полундер, как будто бы даже обрадованный нежданным появлением Карла, так как поспешил переменить позу и повернулся к Карлу.
Господин Грин с наигранным безучастием вынул бумажник, размеры и толщина которого были в своем роде необычайны, и рылся в бесчисленных его отделениях, словно разыскивая некий документ, но во время поисков читал и другие бумаги, которые попадались ему под руку.
«У меня есть просьба, только не поймите ее превратно», — сказал Карл, поспешно подойдя к господину Полундеру, и, чтобы быть к нему поближе, положил руку на подлокотник кресла.
«Что же это за просьба?» — спросил господин Полундер и посмотрел на Карла прямо и открыто.
«Считайте, что она уже выполнена».
Он обнял юношу за талию и поставил его между своих колен. Карл не сопротивлялся, хотя в общем и целом полагал себя слишком взрослым для подобного обращения, но высказать просьбу стало, конечно, более затруднительно.
«Как вам у нас, собственно говоря, понравилось?» — спросил господин Полундер.
«Не кажется ли вам, что, приехав из города в сельскую местность, испытываешь, так сказать, освобождение?»
«В общем...» — он со значением искоса взглянул из-за Карла на господина Грина.
«В общем, я снова и снова каждый вечер испытываю это чувство».
«Он говорит так», — подумал Карл, — «будто знать ничего не знает об этом огромном доме, о его бесконечных коридорах, часовне, пустых комнатах, повсеместной темноте».
«Ну, — сказал господин Полундер, — выкладывайте вашу просьбу». И он дружелюбно встряхнул безмолвного Карла.
«Я прошу», — сказал Карл, но как он не понижал голос, сидевший рядом господин Грин все равно услышал его слова, хотя Карлу очень хотелось оставить его в неведении относительно своей просьбы, которая чего доброго могла быть воспринята как оскорбление Полундера.
«Я прошу позволить мне прямо теперь, ночью, вернуться домой».
И так как самое страшное было произнесено, следом быстро выплеснулось и все остальное. Немало не солгав, он высказал такие вещи, о которых, собственно говоря, перед тем вовсе и не думал.
«Больше всего мне хотелось бы домой. Я охотно приеду опять, потому что мне доставляет удовольствие находиться там же, где и вы, господин Полундер. Но сегодня я не могу здесь остаться. Вы знаете, дядя разрешил этот визит, скрипя сердце. Наверняка для этого у него были веские основания, как и для всего, что он делает, а я дерзнул буквально вырвать это разрешение вопреки его воле. Я попросту злоупотребил его ко мне любовью. Какие возражения были у него против этого визита, сейчас значения не имеет. Одно я знаю совершенно определенно. В этих возражениях не было ничего обидного для вас, господин Полундер, ибо вы лучший, самый лучший друг моего дяди. Нет никого, кто мог бы хотя бы приблизительно сравниться с вами в симпатиях моего дяди, и это единственное, хотя и недостаточное оправдание моей неучтивости. Вероятно, вы не вполне осведомлены об отношениях между мной и дядей, поэтому я буду говорить только о самом существенном. Пока я не овладел английским языком и не понаторел достаточно в практической коммерции, я полностью завишу от дядиной благосклонности, которой он дарит меня как близкого родственника. Не стоит полагать, что я уже теперь способен заработать на всю жизнь каким-либо порядочным способом. А от прочих, Боже, меня сохрани! Увы, мое воспитание было слишком непрактичным. Я весьма средне закончил 4 класса европейской гимназии, и с точки зрения заработков это все равно, что ничего, так как учебные программы в наших гимназиях очень реакционны. Вы бы рассмеялись, расскажи я вам, чему обучался. Если учиться дальше, окончить гимназию, пойти в университет, Возможно, все кое-как выровняется, и в конце концов человек получает порядочное образование, с которым можно что-то предпринять и которое позволяет претендовать на некий заработок. Но я, к сожалению, был вырван из этой системы обучения. Иногда я думаю, что совершенно ничего не знаю. Да и вообще все, что я мог там почерпнуть для американцев, просто мизерно. С недавних пор у меня на родине кое-где открываются реформированные гимназии, там изучают современные языки и даже коммерческие дисциплины. Когда я окончал народную школу, такого еще не было. Мой отец, правда, хотел, чтобы я изучал английский язык, но, во-первых, я в то время не предполагал, какая меня постигнет беда и как понадобится мне этот язык. Во-вторых, гимназические уроки отнимали много времени, и для других занятий его уже не было. Я упоминаю обо всем этом, чтобы показать вам, как я завишу от дяди и сколь многим ему обязан. Вы, безусловно, согласитесь, что в такой ситуации для меня непозволительно даже в мелочах действовать вопреки его хотя бы и предполагаемому желанию. Вот почему, чтобы маломальски искупить огорчение, которое ему доставил, я должен немедля уехать домой».
Длинную речь Карла господин Полундер внимательно выслушал. При этом он частенько, особенно когда упоминался дядя, легонько прижимал Карла к себе и раз-другой, серьезно и как бы с надеждой взглянул на Грина, продолжавшего рыться в бумажнике. Карл же, по ходу речи, все более отчетливо осознававший свою зависимость от дяди, с каждой минутой становился беспокойнее и невольно пытался высвободиться из рук господина Полундера. Все здесь его стесняло. Путь к дяде через стеклянную дверь, по лестнице, по аллее, по дорогам, через пригороды к широкому проспекту, подводящему к дядиному дому, представлялся ему чем-то сугубо целостным, которое наготове лежало перед ним пустынное, ровное и громко требовательно призывало к себе. Доброта господина Полундера и гнусность господина Грина утратили всякое значение, и от этой прокуренной комнаты он не хотел ничего иного, кроме возможности избавиться от нее. И хотя чувствовал он себя отъединенным от господина Полундера и готовым к борьбе с господином Грином, все-таки его снедал смутный страх, волны которого омрачали зрение. Он сделал шаг назад и стоял теперь на одинаковом удалении от господина Полундера и господина Грина.
«Вы ничего не хотите ему сказать?» — спросил господин Полундер господина Грина и как бы просительно накрыл его руку ладонью.
«Не знаю, что мне ему сказать», — ответил господин Грин, вынув, наконец, из бумажника письмо и положив его перед собою на стол. «Стремление вернуться к дяде весьма похвально, и с точки зрения человеческой можно было бы предполагать, что это доставит дяде особенную радость». Ведь своим непослушанием дяди он, скорее всего, порядком разозлил дядю. Очень может быть. Тогда, разумеется, ему бы лучше остаться здесь. Да, трудно сказать что-либо определенное. Оба мы, конечно, друзья дяди. И едва ли возможно установить, кто из нас ему ближе, господин Полундер или я. Но в душу вашего дяди мы проникнуть не в силах. Тем более, что от Нью-Йорка нас отделяет не один десяток километров.
«Извините, господин Грин», — сказал Карл и, превозмогая себя, приблизился к нему. «Как я понял из ваших слов, вы тоже считаете, что мне лучше немедленно вернуться?»
«Я этого отнюдь не говорил», — произнес господин Грин и углубился в созерцание письма, водя пальцами вверх-вниз по его краям. Тем самым он словно намекал, что вопрос задал господин Полундер. Ему-то он, Грин, ответил, а Карл тут, собственно, ни при чем. Между тем господин Полундер подошел к Карлу и мягко увел его от господина Грина к большому окну.
«Дорогой господин Росман», — сказал он, склонившись к уху Карла и в качестве подготовки обтерев носовым платком лицо и высморкавшись,
«вы ведь не думаете, что я стану вас здесь удерживать против вашего желания?»
«Об этом и речи нет. «Правда, я не могу предоставить ваше распоряжение автомобиль, так как он находится далеко отсюда в платном гараже. Все здесь еще в процессе становления. Мне пока не досуг было заняться собственным гаражом. К тому же шофер ночует не в доме, а по соседству с гаражом. Да я и сам не знаю, где именно. Кроме того, в его обязанности не входит присутствовать в моем доме по ночам. Он обязан только приезжать утром к условленному часу. Но все это не препятствие для вашего немедленного возвращения домой, потому что, если вы настаиваете, я провожу вас до ближайшей станции городской железной дороги, которая, впрочем, так далеко, что вы доберетесь до дому не намного раньше, чем если утром, ведь мы отправимся уже в 7 часов, поедете со мной в автомобиле».
«Я все же предпочел бы поехать железной дорогой», — сказал Карл. «О железной дороге я совсем не подумал. Вы сами сказали, что в таком случае я приеду раньше, чем утром на автомобиле. Но разница совершенно незначительна. Тем не менее, господин Полундер», — сказал Карл, «памятуя о вашем радушии, я с удовольствием приеду сюда снова, если, конечно, вы извините мое сегодняшнее поведение и опять пригласите меня. И, быть может, я тогда смогу лучше объяснить, отчего для меня так важна сегодня каждая минута, приближающая встречу с дядей».
И будто получив уже согласие на отъезд, он добавил: «Но вы ни в коем случае не должны меня провожать. В этом совершенно нет необходимости. За дверью ждет слуга, который охотно проводит меня до станции. Теперь мне осталось только найти свою шляпу».
С этими словами он пересек комнату, пытаясь на ходу обнаружить где-нибудь свою пропажу.
«Не смогу ли я выручить вас кепкой?» — спросил господин Грин, вытаскивая из кармана кепку. «Может быть, она случайно будет вам впору?»
Ошеломленный Карл остановился.
«Не могу же я оставить вас без вашей кепки. Я прекрасно отправлюсь в путь с непокрытой головой. Шляпа мне не так уж и необходима».
«Это не моя кепка. Возьмите же».
«В таком случае благодарю вас», — сказал Карл, чтобы не задерживаться, и взял кепку. Он надел ее и сначала засмеялся, так как она оказалась впору. Снова взял ее в руки и осмотрел, однако не обнаружил ничего особенного. Это была совершенно новая кепка. «Как на меня!»
«Ну вот видите, как на вас!» — вскричал господин Грин и хлопнул по столу.
Карл уже шагал к двери, чтобы позвать слугу, но тут господин Грин встал, потянулся после обильной трапезы и долгого покоя, громко стукнул себя в грудь и произнес, не то советуя, не то приказывая: «Прежде чем уйти, вы должны проститься с фройлен Кларой».
«Да, должны», —
подтвердила господин Полундер, тоже поднявшись с кресла. —